kp.ru.
Выпуск новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: российско-белорусский энергетический кризис, когда Европа снова начнет получать российскую нефть, мобильный телефон от Apple, новый игрок на рынке или аксессуар для фанатов дизайна, скарлатина, почему в Москве участились случаи заболевания этой опасной детской болезнью. Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем части программы «Свобода в полдень». Также у нас обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Конфликт Москвы и Минска вокруг условий транспортировки российской нефти по территории Беларуси продолжает развиваться. Даже сейчас, когда, по сути дела, ничего вроде бы не происходит, переговоры пока не возобновились, тем не менее, находятся все новые поводы для продолжения разговора. Главная новость на этот час – это угроза Москвы ввести таможенные пошлины на белорусские товары. Я хочу подчеркнуть, что это пока лишь угроза, тем не менее эксперты уже подсчитывают суммы возможных потерь Беларуси в случае начала масштабной торговой войны с Россией. С нами на прямой связи по телефону из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Игорь, добрый день. Итак, в Беларуси уже знают о планах России и как комментируют их?
Действительно, по сведениям независимых экспертов, Россия готовит перечень белорусских товаров, на ввоз которых могут быть введены таможенные пошлины. Большинство наблюдателей увязывают такой шаг с введением Беларуси с 1 января таможенной пошлины на российскую нефть в размере 45 долларов за тонну, транспортируемую по нефтепроводу «Дружба». Отдельные белорусские чиновники констатируют, что фактически Россия уже расторгла таможенный союз в одностороннем порядке по тем позициям, по которым ей было выгодно это сделать. Имеется в виду как раз экспортная пошлина на нефть, поставляемую в Белоруссию, о введении которой было объявлено еще в середине декабря прошлого года. Ну, в этом смысле белорусские чиновники, возможно, и недалеки от истины. А по мнению экспертов, для национальной экономики введение России пошлин на белорусские товары может иметь самые печальные последствия. В своем экспорте Белоруссия напрямую зависит от российского рынка. По усредненным цифрам, из общего количества белорусской продукции, произведенной на экспорт, до 75% в итоге попадает в Россию. Процентное соотношение в отдельных сферах производства вообще не дает поводов для оптимизма. Около 90% продукции белорусского машиностроения приходится на долю российских потребителей. Более 70% изделий легкой промышленности также уходят в Россию. До 80% мясомолочной продукции, кондитерских изделий также ориентированы на российских покупателей. Ну а что по поводу первых примеров, то уже есть действительно примеры утраты российского направления. Споры в вопросах поставок белорусского сахара в Россию привели к многомиллионным потерям. Железная дорога несколько месяцев терпит убытки из-за того, что товарные станции затарены эшелоны с сахаром, которые не пускают в Россию. Ну и на грани банкротства сахарные заводы, соответственно. В хозяйствах сахарную свеклу скармливают скоту, поскольку никто не знает, что делать с невиданным урожаем этой культуры.
Игорь, ну я насколько понимаю, пока нет никаких известий о том, когда продолжатся переговоры с Москвой.
Пока официальных комментариев по этому поводу нету. Я еще раз напомню, что в Москве остаются две делегации белорусские, возглавляемые вице-премьером Кобяковым и замминистра экономики Найдуновым. Наверное, они ждут, что будут какие-то новые предложения. Ну, а что касается вот последних предложений белорусской стороны, то да, они касаются распределения пошлин на нефть. То есть это раздел экспортных пошлин в пропорции 50 на 50 при условии отмены пошлин на сырую нефть для Белоруссии. Но вот такие пропорции, правда, не устраивают Россию, что еще более сужает возможность для маневров белорусским переговорщикам.
Спасибо, Игорь. Я напомню, что с нами на прямой связи из Минска был корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. И я напомню еще один важный нюанс, важный аспект сложившейся ситуации. В Европе внимательно следят за конфликтом России и Беларуси. Газопровод «Дружба» не работает. Следовательно, целый ряд европейских стран не получает положенной им нефти, которую поставляет Россия. И Германия с Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией сообщили, что у них есть запасы нефти, и остановка работы трубопровода на несколько дней не критична. Однако европейские страны выразили свое возмущение тем, что Россия в принципе не предупредила о возможности подобных перебоев. Тем временем в России, в Москве, сегодня проходит первое в новом году пленарное заседание Государственной Думы. С нами на прямой связи оттуда Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». Данила, обсуждается ли главная сегодняшняя тема в Государственной Думе?
Да, конечно, но обсуждается она не в рамках какого-то отдельного вопроса повестки дня,
потому что, в общем, прогнозы экспертов оправдались. Прокремлевское большинство не хочет выделять беседу о кризисе в отношении России и Беларуси в отдельную тему до того, как на переговорах будет что-либо достигнуто, или, скажем, до того, как какую-то определенную и совсем уже окончательную позицию не займет верховная власть. Во всяком случае, именно на это намекал накануне спикер Государственной Думы Борис Грызлов. Именно этой же тактики придерживаются сегодня и представители «Единой России». Они практически не высказываются по поводу российско-белорусского нефтяного кризиса. За них, можно сказать, отдувается ЛДПР, потому что сам день начался с заявлений левых депутатов, депутатов левой направленности. Это Нина Останина из КПРФ, которая попеняла Борису Грызлову за то, что действительно главная тема последних дней в его ответах на вопросы журналистов была минимально освещена. Нина Останина сказала, что у Бориса Грызлова либо нет позиции своей, либо он ждет сигнала из Кремля, и то, по ее мнению, неправильно. Сергей Бабурин, вице-спикер Государственной Думы, отметил, что, конечно же, нужно обязательно вносить в обсуждение российско-белорусского нефтяного спора не только экономический контекст, потому что очевидно, что это единственное государство, с которым у России есть союзные отношения. Ну и вот на все эти реплики отвечала не «Единая Россия», а ЛДПР, представитель ЛДПР Сергей Иванов и другой депутат из этой фракции Владимир Овсянников сказали коммунистам, что им нечего носиться, я цитирую, со своим интернационализмом, что «Газпром» сначала, который увеличил цену на газ для Белоруссии, а вслед за ним и, в принципе, российское правительство абсолютно правы, что Балтийский трубопровод из-за того, что сейчас дружба будет работать хуже или уже работает хуже, будет наоборот развиваться. И во всех смыслах для России сейчас выгодна сложившаяся ситуация. Так или иначе, очевидно, что дискуссия в Госдуме приторможена тем, что прокремлевское большинство ждет каких-то сигналов из Кремля, либо окончательного решения какого-то прогресса на переговорах. Так бы очевидно, что эта тема выделилась в большую отдельную дискуссию, что и предлагал, например, еще один коммунист Виктор Тюлькин. Он сказал, что хорошо бы собраться после перерыва в заседании Госдумы и от каждой фракции выступить по этой проблеме, но это предложение, опять же, было заторможено прокремлевским большинством. Виктор?
Спасибо, Данила. Я напомню, что сегодня в Государственной Думе России работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. На этом мы не завершаем тему российско-белорусского конфликта. Мы продолжим ее буквально через минуту. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Она предполагает снижение зависимости от иностранных поставщиков энергоносителей. Азербайджан с сегодняшнего дня начинает поставки газа в Грузию. На бирже Венесуэле после объявления о национализации нефтепромышленности произошло обвальное падение курса акций почти на 20%. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и прежде чем ее продолжить, я напомню, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». Сегодня это «Американский час» с ведущим постоянным и автором Александром Геннисом. Итак, в 2 часа дня по московскому времени программа «Поверх барьеров». Вы слушаете «Свободу в полдень». Итак, главной темой публикации в российских газетах второй день подряд остается российско-белорусский нефтегазовый конфликт. Многие пишут даже о торговой войне. Целые полосы посвящены сообщениям с фронтов, анализу ситуации, прогнозам экспертов. Подробнее об этом расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Новый год и каникулы без снега не принесли оттепели во взаимоотношениях России с партнерами. Они принесли ощущение дежавю. Российские энергоресурсы, как и год назад, поступают в Европу с перебоями, пишут ведомости. Конфликт с Белоруссией вызвал в Европе почти такую же обеспокоенность, как прошлогодняя газовая война с Украиной. Резкое повышение цен на газ для Украины тогда было воспринято как политическое давление. И в частности, потому что соседняя Белоруссия продолжала закупать газ по льготной цене. Как ни странно, нынешняя повышение повышение цены для Беларуси тоже вызывает жесткую критику на Западе. Россия, которая на словах стремится стать энергетическим гарантом не только Европы, но и половины мира, на деле своими агрессивными методами продвижения на энергорынках ближайших соседей Европы затрудняет развитие рыночных отношений в энергетике, разрушая доверие и подогревая у европейских партнеров желание защититься от российской экспансии. Скандал за скандалом и каждый на виду просвещенного Брюсселя, ради которого тема энергобезопасности, собственно, и поднималась, замечают в свою очередь газета-газета. Хуже не придумаешь. На репутации России как энергопоставщика растекается уже не первое пятно. Сейчас принято во всем винить Александра Лукашенко. Нет слов, есть за что. Но ведь что получается? Россия по-прежнему уверена и небезосновательно, что страны бывшего Советского Союза – зона ее жизненных интересов. Однако среди непосредственных соседей все меньше и меньше верных союзников. Можно сказать, кроме Армении их почти не осталось. Якобы все вокруг не те, что надо. Или цветные с оранжевым отливом, или уж вовсе по-белорусски вызывающие нецивилизованные. Сногсшибательный геополитический результат. Вам он не напоминает старую фразу о том, что вся рота идет не в ногу, один старшина в ногу? Другими словами, не пора ли на себя обратиться? «Газпром» давно понятно наше все, но ведь все-таки не Пушкин. Какие-то ограничители ему совсем не вредны, даже показаны. «Газпром» большой, международный, постоянно растущий, главным образом за счет непрофильных активов, хозяйствующий субъект. Стоит ли ему делегировать государственные функции и позволять за пределами России уподобляться недоброй памяти United Fruit, компании, менявшей по своему усмотрению режим в Латинской Америке? Ответ однозначен. Такая практика до добра не доведет. Даже Соединенные Штаты Америки от нее отказались. Прошли те времена. У самого «Газпрома», однако, точка зрения иная. Он привык продавливать свои интересы, что в России у него получается почти беспроигрышно. Но это путь в тупик. Потому что если вести межгосударственные дела по образу и подобию разборок хозяйствующих субъектов, которые вовсе не исключают войны на поражение противника, то победа практически исключена. Загнать в угол компанию, осуществить ее враждебное поглощение возможно. Поступить так же со страной нельзя. В межгосударственных отношениях успех сопутствует тому, кто заранее предусматривает для контрагента выгодный себе вариант отхода, позволяющий и противной стороне сохранить лицо. Проведение такой политики уровень не «Газпрома». К сожалению, вопрос о том, кто в Москве в состоянии ее проводить, открыт. Если так будет и дальше, не бывать России энергетической сверхдержавой. А других геополитических козырей у нее нет. «Известия» фокусируют внимание на том, как скажется конфликт на отношениях России и Белоруссии. По оценке издания, нынешняя торговая война резко и, видимо, уже необратимо изменила политический расклад между нашими странами. От привычного оптимизма отказались даже депутаты Союзного парламентского собрания. Под угрозой оказались все позитивные результаты в экономическом, политическом и гуманитарном сотрудничестве, а также в сфере совместной оборонной политики, которые были достигнуты за последние 10 лет. Депутаты правы, после такого конфликта уже невозможно будет говорить о союзном государстве. Московский комсомолец напоминает, что в наследство от СССР Белоруссия получила самую передовую по тем временам и высокотехнологичную экономику, но республика была лишь сборочным цехом. Для неконкурентоспособных на развитых рынках белорусских телевизоров, тракторов, станков, велосипедов и грузовиков Россия до сих пор остается основным рынком сбыта. Так что, если чем и может гордиться белорусский батька, так это умением блефовать. Реальных достижений у него кот наплакал, и торговой войны он просто не выдержит, полагает МК. Впрочем, у Минска, как пишет «Комсомольская правда», есть за пазухой козырная карта. Вы хотите базы НАТО под Смоленском? Что же, Россия сама дала батьке этот козырь, заранее не побеспокоясь, чтобы у Лукашенко в Белоруссии была хоть какая-нибудь альтернатива. Несмотря на свое большое политическое влияние в Белоруссии, где большинство избирателей до сих пор ориентируются на мнение Москвы, Россия боялась разозлить батьку и, к раздражению многих белорусов, молчала, когда батька гонял оппозицию, когда он шел на третий срок, когда единственного пророссийского кандидата в президенты Козулина упекли за решетку. Видимо, пришла теперь пора поговорить, полагает комсомолка.
Спасибо, Валерия. Сегодня обзор российской центральной прессы подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Вильнюсе отмечают 30-летие создания литовской хельсинкской группы. На конференции, посвященной этой дате, деятели правозащитного движения, историки, политики из разных стран подчеркивают, защита прав человека и в демократических странах остается необходимым непрерывным процессом. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Созданное вслед появлению хельсинской группы в Москве, литовское подобное общественное образование 30 лет назад несло для тех, кто его задумал, реальную опасность. Но идеи Хельсинской конвенции всерьез захватили людей, и появление правозащитных групп в разных городах и республиках Советского Союза тогда уже было не остановить. В Литве этими людьми были бывшие политзаключенные Она Лукускайте Пашкене и Виктор Спяткус, священник Бронюс Лоринавичус, физик Эйтан Финкельштейн, а также известный литовский поэт и переводчик Томас Венслова, который теперь особенно рад встрече в Вильнюсе с Людмилой Алексеевой. Известный правозащитник, она вместе с российскими единомышленниками тоже в свое время принимала участие в создании хельсинской группы в Литве.
Мы с ней оказались в свое время в Соединенных Штатах в очень сходном положении. Мы оба были лишены советского гражданства. Я был уверен, что никогда не увижу свою семью, оставшуюся в Советском Союзе тогда. Мы оба были представителями своих групп на Западе. Я литовская, а Людмила Алексеева московская. Мы очень много сотрудничали, и я страшно рад, что спустя столько лет она опять приехала в Литву.
А вот что сказала после встречи с ветеранами правозащитного движения времен СССР Людмила Алексеева.
Очень такие любимые друзья, дорогие очень люди. Я их глубоко уважаю, ими восхищаюсь. Это же люди, которые верны своим убеждениям, доказали всей своей жизнью.
По поводу состояния прав человека в России в нынешней.
Спрашивают, по сравнению с советским периодом, лучше стало или хуже? Не лучше, не хуже, по-другому. Права нарушаются так же массово, просто изменился перечень тех прав, которые нарушаются. У нас богатое государство и бедный народ не уважают не только права человека, но и человеческую личность. Ну, это уже задача нового поколения правозащитников. Вот мы добились изменения Конституции, они теперь должны добиваться того, чтобы эти права действительно соблюдались. Я очень рада, что, несмотря на свой преклонный возраст, я все-таки могу еще в этом участвовать.
Людмила Алексеева. В общем хоре похвал выделилось критичное мнение бывшего политзаключенного литовского диссидента советских лет Антанаса Терляцкаса. Он считает, что положение с правами человека в независимой Литве не идеальное. Например, пресса, по его словам, эти права периодически нарушает. Или право на возвращение гражданам земли хельсинская группа в Литве не помогает отстаивать.
Ее деятельности мы не слышим. Она спит. До своих лаврах, своих достижениях. Конечно, надо их уважать, но за спячку надо их поругать.
В ответ на критику Терляцкаса известный литовский правозащитник Виктор Спяткус замечает, по сравнению с советским временем мы многое можем, что и делаем.
Тогда не могли влиять на законодательство. Сегодня положение другое. Уже можем и указывать. Будьте любезны, вы издали закон, который нарушает международные. Нужно его исправить.
Эйтан Финкельштейн, один из создателей хельсинской группы в Вильнюсе.
Демократия – это незаконченная конструкция типа коммунизма. За демократию нужно бороться непрерывно всегда. Политики очень часто склонны решать проблемы путем ущемления прав граждан, и граждане должны этому сопротивляться.
Об эмоциях, которые вы испытываете, оглядываясь на события 30-летней давности в Вильнюсе.
Если бы все повторилось сначала, то я тоже принял бы участие в такой хельсинской группе. Это было неотвратимо. Конечно, было много всяких эмоций, был страх. Почти все мы были уверены, что закончим свою жизнь в лагерях или в тюрьмах. Но, с другой стороны, невозможно было дальше терпеть то, что происходило в то время в Советском Союзе. Просто совесть не позволяла поступить иначе.
Говорил Эйтан Финкельштейн. Завершая свое выступление на Вильнюсской конференции, Людмила Алексеева заметила, здесь многие, не сговариваясь, при встрече восклицают, знали бы мы тогда, в 76-м, что будем через 30 лет отмечать юбилей хельсинской группы уже в независимой Литве, стране Евросоюза, что доживем до этого.
Важно не то, доживем мы или не доживем до того, чего мы добиваемся, а важно жить так, чтобы хоть когда-нибудь это осуществилось. Спасибо.
О конференции, посвященной 30-летию создания литовской хельсинской группы, рассказывала Ирина Петерс. Вы слушаете «Свобода в полдень». В Сан-Франциско вчера вечером с большой помпой открылась конференция Macworld, от которой, как всегда, ожидали главных новинок сезона от компании Apple. И глава Apple Стив Джобс не разочаровал. Он представил первый мобильный телефон Apple, который по аналогии с другими продуктами компании получил название iPhone. Правда, эксперты пока не решаются предсказать, будет ли он столь же успешен, как айбуки, аймаки и, конечно, айподы. Об этой и других новинках конференции Macworld корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
iPhone – так называется прибор, представляющий собой прямоугольную пластинку 6 на 12 сантиметров и толщиной чуть более сантиметра. На нем практически нет кнопок. Все команды осуществляются легким прикосновением пальца к сенсорному дисплею, занимающему почти всю поверхность прибора. По словам Стива Джобса, на создание новинки ушло 2.5 года. Он объединяет MP3-плеер, iPod, мобильный телефон и интернет-коммуникатор. Понимаете, не три прибора по отдельности, а все в одном флаконе. Мы назвали его iPhone. Вы можете загрузить в него первоклассный товар из интернет-магазина iTunes, фильмы, телешоу и, конечно, музыку. Все это, а также многое другое, можно перекачивать в компьютер системы IBM или Macintosh. Лично я использую Mac. Стив Джобс демонстрирует новинку в действии, проецируя ее на огромный экран конференц-зала. Если я хочу воспользоваться iPod'ом, я нажимаю пальцем иконку в правом нижнем углу, и я уже в режиме iPod. Вы видите 5 виртуальных кнопок внизу, список композиций, исполнителей, песни, видеоролики и так далее. Вы видите, как я листаю их список прикосновением пальцем. Ну разве не круто? Скажем, хочу послушать Beatles. Одно касание, и вот все их песни и их альбомы. Выбираю Сержанта Пеппера, песенку с маленькой помощью моих друзей. Вот обложка альбома, вот регулятор громкости. На примере выхода на веб-страницу газеты New York Times Стив Джобс продемонстрировал интернет-возможности iPhone, заметно более широкие, чем в нынешних традиционных мобильниках, имеющих доступ в интернет. Затем Джобс с помощью карты Google Maps отыскал ближайший кофейный бар сети Starbucks, позвонил в него и в шутку попросил, чтобы в конференц-зал доставили 4000 порций кофе с молоком. В тот же день Стив Джобс показал еще одну новую разработку – беспроводную приставку, позволяющую легко смотреть компьютерные видеофайлы по телевизору. Вы записываете все, что угодно на ваш персональный компьютер, а потом перекачиваете это на iPod, не так ли? Отныне вы можете подключить к вашему телевизору промежуточный передатчик Apple TV и затем безо всякого кабеля смотреть программы на широком телеэкране. Вот ведь как просто. Кстати, компания Стива Джобса с сегодняшнего дня называется не Apple Computer, а Apple Incorporated, что, безусловно, отражает нынешнюю диверсификацию ее продукции. После презентации новинок Apple в Сан-Франциско стоимость акций компании подскочила на более чем 8%.
О конференции Macworld рассказывал корреспондент Радио Свобода США Лан Давыдов. Мы продолжим разговор о новостях высоких технологий во второй части нашей программы. Кроме этого, там же будет рассказ о новой выставке в Пскове и наши постоянные рубрики «Новости экономики», «Новости спорта» и, конечно же, разговор о скарлатине, этой опасной болезни, которая неожиданно вдруг проявилась в этом сезоне в Москве. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виктор Резунков. У него в гостях известнейший российский кинорежиссер Александр Сокуров. А разговор пойдет и о политике, и о культуре, и о будущем Петербурга. Итак, программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Безрезультатно завершились российско-белорусские переговоры в Москве по разрешению конфликта в энергетической сфере. По словам главы Минэкономразвития Германа Грефа, Россия начнет полноценный диалог только после того, как Белоруссия отменит пошлину на российскую нефть и возобновит ее транзит в Европу. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Документ привлекает особое внимание, поскольку публикуется в разгар российско-белорусского нефтяного кризиса. Экипаж тайваньской шхуны, выброшенный на мель в Авачинской бухте на Камчатке, эвакуирован не будет. Угрозы жизни и здоровью моряков нет. На четверг запланирована отбуксировка судна. В Северной Осетии восстановлено движение по Транскавказской магистрали. Водители грузовиков с мандаринами, которые в течение нескольких дней блокировали трассу, убрали фуры с дороги. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные. Цель воздушного рейда были предполагаемые базы Аль-Каиды, где могли скрываться боевики, причастные к терактам в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Ожидается, что он предложит направить в Ирак дополнительно до 20 тысяч военнослужащих. В пакистанском городе Квета в перестрелке убиты 9 боевиков и 2 сотрудника сил безопасности. Азербайджан с сегодняшнего дня начинает поставки газа в Грузию. Соответствующая договоренность была достигнута двумя странами в декабре. Ежедневно будет поставляться 1 миллион кубометров газа по цене $120 за 1000 кубометров. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев с целью повысить безопасность движения на дорогах.
В эфире «Свобода в полдень». Псковский музей-заповедник начал открывать для посетителей свои закрытые коллекции. Одна из них – коллекция старинного стекла, которая никогда целиком не выставлялась, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина.
Уникальная коллекция изделий и вещиц из стекла, хрусталя и фарфора никогда прежде не выставлялась для широкой публики. Как говорят сотрудники Псковского музея, для организации выставок экспонатов из музейных фондов просто не было подходящего помещения. Помещение удалось найти и отремонтировать, и теперь в нем будут экспонироваться многочисленные музейные ценности из запасников. Одна из первых выставок называется «Хрупкая коллекция». Сотрудники музея готовили ее почти полтора месяца. Это все собрание фарфора и стекла Псковского музея, 1500 единиц хранения. В основном это вещи 18-го, середины 20 века. Чашки, сервизы и супницы носят имена известных мастеров Попова, братьев Корниловых, Батенина, Петра Фомина, Гарднера. Уникально и собрание фарфоровой скульптуры, говорит сотрудник музея Марина Сафронова.
К числу уникальных или редких можно отнести вот злую карикатуру на Павла I. Это вот фигурка в виде обезьянки, это фигурка Булгарина. Давно уже стали редкостью вот эти дружеские шаржи.
Параллельно с выставкой ведется и кропотливая фондовая работа.
Все это еще не раз придется брать в руки, сверять, сопоставлять. Поэтому работа еще как бы для зрителей она уже закончена, а для нас она продолжается.
Многие из предметов выставлялись поодиночке в составе тематических выставок. Но только сейчас хрупкая коллекция Псковского музея представлена целиком. Часть коллекции составляют археологические находки. Например, чудом сохранившийся фарфоровый сервиз начала XIX века, который был обнаружен археологами летом при раскопках в историческом центре Пскова. Псковичка Галина Данилова побывала на этой выставке. Вот ее впечатление.
С удовольствием посмотрела. Многие предметы очень изящные, изысканные. Например, вот стеклянные бокалы 18 века. Английский фарфор мне очень понравился. Китайские сервизы тоже. Голландский хрусталь впервые увидела. А кое-что я даже помню из далекого детства. Например, посуда Ленинградского фарфорового завода когда-то была дефицитом.
Фарфор на выставке не только английский, французский, русский, но и советский агитационный. Например, чашка с изображением дирижабля. Также в хрупкую коллекцию входят необычных форм старинные бутыли и аптечные пузырьки. Как утверждают сотрудники музея, это не предметы искусства, но это исторические вещи. Историей уже становятся и предметы нынешнего времени. Например, хрусталь, подаренный городами побратимами Пскова. Для радио «Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы уже рассказали о том, что компания Apple представила свой первый телефон, мобильный телефон iPhone, а другая компания Samsung, уже уверенный игрок на рынке мобильных телефонов, объявила, что будет устанавливать на свои мобильные телефоны сервисы крупнейшей интернет-компании Google. Ну и к этому остается лишь добавить, что сама компания Google тоже сообщила о планах выхода на рынок мобильных телефонов. О других и этих новостях в выпуске «Панорамы высоких технологий», который представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Hitachi объявила о выпуске жесткого диска объемом 1 терабайт. Новый винчестер называется Desk Star. Он будет продемонстрирован на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Desk Star состоит из 5 пластин диаметром 3,5 дюйма, на каждой из которых размещается 200 гигабайт информации. Винчестер поступит в продажу в первом квартале 2007 года. Стоимость жесткого диска составит $399. Об истории развития технологии жестких дисков рассказывает Владимир Кубайловский.
Первый жесткий диск был создан в 1956 году компанией IBM. Чтобы достичь емкости 1 гигабайт, потребовалось 35 лет. В 1991 году был выпущен первый гигабайтный винчестер. Еще через 14 лет была достигнута емкость 500 гигабайт. Такие диски поступили в продажу в 2005 году. А чтобы еще удвоить емкость винчестеров, потребовалось всего 2 года.
Новости коротко. Компания Toshiba, разработчик формата высокого разрешения HD-DVD, объявила, что на рынок поступило 2 миллиона плееров, способных работать с такими оптическими носителями. По планам компании, к концу 2007 года на рынке будут представлены 600 кинофильмов, записанных на дисках HD-DVD. Представители Toshiba также заявили о создании трехслойного диска HD-DVD. Емкость одностороннего трехслойного диска составляет 50 гигабайт. Двусторонний трехслойный диск имеет емкость 100 гигабайт. Компания Sharp представила самый большой в мире жидкокристаллический телевизор. Диагональ нового телевизора составляет 2 метра 74 сантиметра. Телевизор поступит в продажу летом 2007 года. Его цена не сообщается, но, по мнению экспертов, она составит несколько десятков тысяч долларов. Компания Google достигла соглашения о предоставлении своих сервисов на базе телефонов Samsung. На новых моделях телефонов Samsung будут установлены приложения для доступа к сервисам электронной почты Gmail, картам местности Google Maps и поисковой системе Google. Компания Yahoo также заявила о соглашении с компаниями Nokia и Motorola по предоставлению своих сервисов на мобильных телефонах.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве в этом сезоне среди родителей маленьких детей ходят слухи о резком увеличении числа случаев заболевания скарлатиной. И, в общем-то, врачи эти слухи не опровергают, а скорее подтверждают. Эта болезнь считается детской, ей действительно заболевают обычно дети, ее научились успешно лечить, и все же она считается опасной. Почему она опасна и что думают специалисты о нынешней ситуации, я побеседовал с врачом-педиатром, кандидатом медицинских наук Анной Ленюшкиной.
Как практикующий врач я могу сказать, что заболеваемость скарлатиной присутствует постоянно. Она невысока сравнительно с другими детскими инфекциями. И она имеет волнообразный характер, то есть некоторые сезоны характеризуются большим ее подъемом, некоторые меньшим подъемом, но эпидемического характера эта заболеваемость не носит.
То есть можно сказать, что вот этот сезон как раз характеризуется таким подъемом все-таки,
да,
некоторым.
Да, это подъем, но это не эпидемия.
А вы не могли бы поподробнее рассказать, что такое скарлатина? Потому что я вот, например, столкнулся с тем, что многие люди вообще плохо понимают, что это такое, и путают с некоторыми другими так называемыми детскими болезнями.
На обывательском уровне скарлатина — это одна из детских инфекций, которая протекает сыпью. Таких инфекций несколько, мы их все знаем, это корь, ветрянка, краснуха и так далее. И каждый раз, когда у ребенка высыпает сыпь на фоне тех или иных катаральных, то есть воспалительных явлений со стороны носоглотки, родители и врачи встают перед проблемой, какова же природа этой сыпи и какой диагноз в данном конкретном случае необходимо выставить. Так вот, диагноз скарлатины выставляется тогда, когда ребеночек заболевает остро, с подъемом температуры, с наличием специфического воспаления миндалин, тонзиллита, и в сочетании с сыпью это называется скарлатина, вызывается стрептококком группы А.
Правильно я понимаю, что скарлатина имеет какое-то отношение к ангине?
Да, безусловно. При скарлатине всегда бывает ангина, но не каждую ангину можно назвать скарлатиной. Ангиной называется заболевание в общем, которое протекает в том числе и с тонзиллитом, то есть поражением миндалин. А скарлатина – это специфическая ангина, вызванная стрептококком, и не только ангина, а все заболевание в целом, и с сыпью, и с интоксикацией, и с ангиной в том числе.
Я знаю, что скарлатина считается, тем не менее, опасной болезнью, несмотря на то, что ее успешно лечат. Насколько она опасна?
Стрептококк – микроорганизм, который коварен своими осложнениями. То есть сама по себе скарлатина сейчас, на сегодняшний день, у детей протекает в основном в легкой форме, и не столько интересна сама по себе, сколько чревата развитием некоторых грозных осложнений, среди которых и поражение почек, гломерулонефрит, поражение сердечной мышцы, миокарда. И это требует некоторой настороженности плане диспансерного наблюдения детей после выздоровления от скарлатины.
Что касается взрослых, действительно ли взрослые имеют практически нулевые шансы заболеть или все-таки встречаются случаи?
Нет, человек старше 30 имеют шансы заболеть, но они крайне невысоки. В основном пик заболеваемости приходится на детей от года до 7 и на молодых людей не старше 30. У детей это связано с отсутствием иммунитета типа специфического к стрептококку, связано с тем, что они имеют достаточно тесный контакт в детских коллективах, скученность и невысокий уровень иммунитета вследствие возрастных особенностей.
Многие годы принято говорить о таких эпидемиях гриппа, и все как бы вроде говорят все время только о гриппе. А вот в этом сезоне, в этом году, какова ситуация, как вы считаете?
Вы знаете, не как эпидемиологический контроль, а как практикующий врач, я могу сказать, что данный сезон характеризуется невысокой заболеваемостью вирусом гриппа на фоне общего подъема заболеваемости респираторными инфекциями. То есть дети болеют респираторными инфекциями, но не гриппом в этом сезоне.
Это может быть связано с этой аномальной погодой?
Конечно. Вирусологи здесь рассудят лучше, но это не секрет, что отдельные вирусы более активны в определенном температурном диапазоне. В частности, вирус гриппа, он, поскольку является морозоустойчивым, он очень хорошо себя чувствует и вытесняет другие вирусы в морозную зиму. Однако, когда зима не морозная, то общий подъем заболеваемости вирусными инфекциями, он несколько оттесняет вирус гриппа.
Говоря уже в общем и о скарлатине, и о других заболеваниях, для всех болезней приблизительно одни меры предосторожности?
Если иметь в виду респираторные вирусные инфекции, то здесь меры предосторожности в основном касаются воздушно-капельного пути передачи. Поскольку этот путь передачи очень тяжело пресечь, то и меры предосторожности здесь, в общем-то, фактически неэффективны. Что же касается скарлатины, то поскольку это заболевание не вирусное, а бактериальное, и путь передачи тоже воздушно-капельный, но в отношении бактериальных инфекций еще достаточно высока вероятность попадания возбудителя контактным путем, то есть через посуду, через игрушки, при контактах с вещами больного. Поэтому в плане скарлатины должна быть определенная направленность профилактических мер на изоляцию больного и на пресечение контактов или предметов, с которыми больной контактирует.
О ситуации со скарлатиной в Москве рассказывала врач-педиатр, кандидат медицинских наук Анна Ленюшкина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 44 минуты. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Она предполагает снижение зависимости от иностранных поставщиков энергоносителей. Азербайджан с сегодняшнего дня начинает поставки газа в Грузию. На бирже в Венесуэле после объявления о национализации нефтепромышленности произошло обвальное падение курса акций почти на 20%. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает нашу программу «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Президент Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, уравнивающие в правах российских и иностранных инвесторов при покупке акций российских банков. В соответствии с этими изменениями, при приобретении от 1 до 20% акций они уведомляют Центральный банк о сделке, но приобретение доли свыше 20% уже требует разрешения Центрального банка. Ранее российские инвесторы должны были получать разрешение на покупку более 20% акций, а при покупке более 5% уведомлять Центральный банк. Иностранные инвесторы должны были получать разрешение Центрального банка на покупку любой доли в российской кредитной организации. Президент Владимир Путин подписал указ, санкционирующий продажу части акций Государственного внешторбанка частным инвесторам. Ранее сообщалось, что ВТБ в мае проведет первичное размещение не менее 22% своих акций, предполагая получить за них от 90 до 120 миллиардов рублей. Также планируется, что примерно половина этого пакета будет продана в России, а остальные бумаги на международном финансовом рынке. Ожидается, что в 2010 году ВТБ проведет еще один дополнительный выпуск акций, в результате чего доля государства в его уставном капитале сократится до 50% плюс одна акция. Правительство России временно на 9 месяцев отменило импортные пошлины на некоторые комплектующие, ввозимые в страну для организации так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов. На другие автокомплектующие, в зависимости от их типа, установлены льготные ставки пошлины – 5, 10, 15 и 20%. Обычные ставки на такие узлы и компоненты составляют в среднем от 15 до 20%. Правительство России продлило на 3 месяца до 30 марта 2007 года сроки перемаркировки импортной алкогольной продукции, ввезенной на территорию страны до 31 марта 2006 года, сообщила сегодня пресс-служба Кабинета министров. Ранее предполагалось, что перемаркировка такого алкоголя новыми специальными марками должна быть завершена в конце 2006 года. Парламент Украины преодолел вето президента страны на законопроект об очередном продлении до 1 января 2008 года срока действия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По действующему законодательству она могла быть разрешена на Украине с 1 января наступившего года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 45 копеек, на 12 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 49 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Итак, вам слово.
Добрый день. Спасибо. Вначале о последних событиях на американском континенте и в Австралии. Успешно преодолели четвертьфинальный раунд теннисных соревнований в Хобарте. Две представительницы России. Анна Чеквитадзе нанесла поражение китаянке Жи-Жень 4-6, 6-1, 6-1. А Василиса Бардина, которая перед этим успешно преодолела квалификационный раунд, одолела сегодня Каталину Кастанью из Колумбии также в трех партиях 3-6, 6-2, 7-5. На турнире в Сиднее, где соревнуются мужчины, отказался от продолжения борьбы из-за травмы еще один сеянный теннисист. Им стал второй номер посева, россиянин Николай Давыденко, который, проиграв первый сет французу Полю Анри Матье 4-6, снялся с соревнований. Ну а ранее такая же участь постигла первую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля. Другой представитель России Евгений Королев вышел в третий раунд после победы над американцем Робби Джинепри 0-6, 6-4, 6-4. В центральном матче вторника Национальной баскетбольной ассоциации Юта на своем паркете принимала лидера чемпионата Даллас и потерпела поражение 105-108. Андрей Кириленко провел в составе хозяев 31 минуту и набрал 11 очков. Очередные две шайбы в чемпионате Национальной хоккейной лиги забросил россиянин Александр Овечкин, доведя свой лицевой счет до 28 голов. А клуб Овечкина «Вашингтон» взял верх над Филадельфией со счетом 6-2. Вчера, второй раз за последние дни, в Англии встретились Ливерпуль и Арсенал. Речь уже идет о футболе. И вновь победы добился клуб из Лондона. Напомню, сначала Арсенал взял верх в матче розыгрыша английской ассоциации футбола 3-1. Ну а вчера канониры выиграли и в четвертьфинале розыгрыша Кубка английской лиги 6-3 и стали участниками полуфинального раунда уже. И вчера же прошел предпоследний тур первого этапа розыгрыша баскетбольного кубка УЛЕП. Оба российских клуба, которые принимают участие в этом соревновании, проиграли на площадках соперников. Подмосковные «Химки» в овертайме уступили немецкой «Альбе» 83-90. Казанский «Уникс» потерпел поражение от мадридского «Реала» 61-77. «Химки» делят в группе «С» места со второго по пятое, а «Уникс» в группе «Д» с первого по четвертое. Ну, в следующий раунд, напомню, соревнования выходят по три лучшие команды. Более подробно о вчерашних матчах с участием россиян и о сложившихся ситуациях в группе рассказывает наш баскетбольный обозреватель Елена Приходько.
Оба российских клуба после почти трехнедельного новогоднего перерыва до игр предпоследнего тура розыгрыша Кубка Уле провели только по одному матчу. При этом в национальном чемпионате и «Уникс», и «Химки» проиграли московскому «Динамо» и ЦСКА соответственно. Для казанской команды это вообще было первое поражение в розыгрыше Суперлиги нынешнего сезона. Для прошлогоднего же финалиста национального первенства «Химок» поражение от ЦСКА было не столь обидным. Как признался после той игры главный тренер команды Сергей Елевич, для его подопечных встреча с ЦСКА была важной игровой практикой перед матчем розыгрыша Кубка Улеп.
Очень хотели дать бой, но немножко не получилось. Я скажу, по какой причине. Все-таки сказалось то, что не было давно игровой практики у нас. Мы практически не играли уже, мы 3 недели не играли. Вот. Но эта игра, она очень полезна, тем более с ЦСКА, потому что для меня это сильнейший клуб Европы и по организации, и по всем компонентам.
Впрочем, в матче с ЦСКА не смогли принять участие 3 лишних легионера «Химок» – Торрес, Акуладжи и Горинс. Их перерыв без игровой практики стал еще больше, что не лучшим образом отразилось на игре с Альбой.
Нам все-таки эти 3 иностранца, они свалились в последний момент, поэтому у меня выбора нет, и я определяю уже на исходе Келли и Оскар, они меняют через игру, а с остальными у меня таких нет, потому что Борис, он, когда Фридзон и Савко в порядке, я думаю, Борис здесь в данный момент, он не нужен. И для меня важнее, чтобы играли все-таки русские игроки. А ошибаться, кого поставить, кого нет, ну, мне трудно сейчас сказать, потому что я очень доволен Акуладжей, но здесь или надо Лямпа, или, значит, Рубана, кого-то из них сажать, то есть я не могу пока этого сделать. Ну, я еще раз говорю, это из-за того, что нам неожиданно свалился просто вот эти 3 игрока, которые, когда закончилась «Динамо» Санкт-Петербург, я не мог их просто не взять, надо было играть. На Европе без иностранцев очень тяжело играть.
Как бы хорошо баскетболисты ЦСКА не спарринговали подопечных Сергея Елевича, выиграть в Берлине у Альбы россиянам не удалось. Провал стартовой 10-минутки 10-22 «Химкам», казалось, удалось компенсировать во второй четверти рывком 8-0. Но и крайне неудачный отрезок игры в исполнении молодого защитника россиян Виталия Фридзона позволил хозяевам площадки перед большим перерывом вновь увеличить отрыв. При этом Альба показывала весьма качественную игру с хорошей цепкой защиты, но это и неудивительно, только победа обеспечивала немцам шанс пробиться в следующую стадию розыгрыша. Перед россиянами же столь жесткого условия не стояло. Может быть, поэтому их игра лишь редкими моментами напоминала, что на площадке серебряный призер чемпионата России. В общем, в концовке третьей четверти случился у «Химок» тот самый редкий момент. Удалось сделать несколько результативных перехватов и атак и сократить отставание до минимума. За 6,5 минут до конца основного времени команда Сергея Елевича и вовсе вышла вперед, но развить успех так и не смогла. По сути, все решилось на последней минуте, когда за 57 секунд до конца «Химки» проигрывали 4 очка. Точный 3-очковый форварда россиян Адемола Акуладжи и неудачная ответная атака хозяев площадки подарили «Химкам», пожалуй, единственный шанс на победу. Не использовал же его ветеран команды, олимпийский чемпион Рубин Волковиски. Заработав право пробития 2 штрафных, он смазал первый и точно реализовал второй, выведя свою команду в овертайм, где Альба не оставила «Химкам» ни единого шанса на победу. А может быть, даже и наоборот, «Химки» не сделали ничего для того, чтобы выиграть. Ни одного осмысленного розыгрыша в нападении, все броски были поспешны и совершались на исходе времени владения мячом, защита тоже оставляла желать лучшего. К концу дополнительного времени хорошие эпизоды в исполнении российской команды уже даже не вспоминались, а победа Альбы стала казаться еще более заслуженной. Теперь для выхода в плей-офф команде Сергея Елевича надо выигрывать у болгарского «Лукойл Академика» в последнем матче группового этапа. Казанский «Уникс» тоже провел, наверное, свою худшую игру в нынешнем сезоне. Другое дело, что задачу выхода в плей-офф команда Анастаса Сирейки уже давно решила. Вопрос заключается лишь в том, с какого места в группе «Уникс» выйдет в плей-офф. Для того, чтобы сохранить лидерство, казанцам можно было даже проиграть мадридскому «Реалу», но не больше 6 очков. И тут поклонников российского баскетбола во вторник ждало разочарование. «Уникс» не только не обыграл «Реал», но и не смог сохранить приемлемую разницу в счете.
Резюме, рассказанное нашим обозревателем Еленой Приходько и ее собеседником, главным тренером «Химок» Сергеем Елевичем. Два поражения подряд и «Химок», и у «Никса» при очень невыразительной игре не лучшее начало нового года.
Дмитрий, вы уже говорили, завели речь о теннисе в самом начале нашей рубрики. Тем не менее, мы пока никак не упомянули первый важный в сезоне теннисный турнир, крупнейший, это открытый чемпионат Австралии, Australian Open. Когда же он, собственно, точно начинается?
Ну, точно начинается, естественно, как и все соревнования теннисные. Большинство, подавляющее большинство теннисных соревнований в понедельник. Точнее, когда в Москве будет ночь с воскресенья на понедельник. А сегодня, буквально несколько минут назад, уже стало известно сетка квалификационного раунда этого турнира. То есть квалификационный раунд начинается в четверг, когда в Австралии будет четверг. Как всегда, несколько представителей и представительниц России в этом раунде. И, что особенно приятно, впервые в квалификационном раунде взрослого турнира, взрослых соревнований, выступит лауреат, значит, по версии «Радио Свобода», лауреат как самая лучшая молодая спортсменка года Анастасия Павлюченкова. Многие, наверное, слушатели прекрасно могли познакомиться с этой теннисисткой в программах «Прессинг», в программе «Прессинг», которая выходила в эфир на Рождество.
Дмитрий, ну, насколько я понимаю, несмотря на очень интересный состав участников этого турнира, все-таки многие известные и, можно сказать, теннисисты, которые занимают первые строчки в рейтинге, так туда и не попали по разным причинам, не так ли?
Да, многие не попали, и многие, возможно, в конце концов отсеются по причине травм. Вот сегодня мы уже упоминали о том, что Николай Давыденко и Рафаэль Надаль снялись с текущих соревнований. Возможно, кто-то еще из спортсменов вот за оставшееся время тоже, ну, не дай бог, конечно, получит травмы и откажется от участия. Но это такой нездоровый, конечно, симптом, и что касается мужской части, и что касается женской, тем более, что в женской части особенно остра конкуренция тогда, да, как в мужской, да. Понятное дело, Роджеру Федереру альтернативы, судя по всему, и в этом сезоне не будет.
Но вы уже сказали о фаворитах мужского турнира, а женских, может быть, назовете пару фамилий?
Я назову первую пятерку сейных теннисисток, просто напомню: Жюстина Нэн Арден, Бельгия, Мария Шарапова, Россия, Мелин Борисмо, Франция, Светлана Кузнецова, Россия и Ким Клейстерс, Бельгия. Вот, наверное, это главные претендентки на победу.
Спасибо большое, Дмитрий. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И прежде чем завершить совсем уж окончательно свою программу, я напомню, что через несколько минут в эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей программа образования, ее, как всегда, проведет автор и ведущий Александр Костинский. Речь сегодня пойдет о системе образования как системе воспроизводства будущего жизненного уклада общества. Вот такая сложная формулировка, но я уверен, что Александр Костинский прекрасно все объяснит и расскажет. Все это будет в прямом эфире буквально через несколько минут. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
«Правда сделает вас свободными», — сказал Иисус.
В 56-м мне было 19 лет, и я был горячим комсомольцем. Но Венгерская революция произвела на меня огромное впечатление.
Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что газ не опасен.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам не следует иметь главный источник поставок нефти только на Востоке.
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.